зовут Михаил. Михаил Ашвин. Я преподаватель открытой йоги, а также куратор первого курса Международного открытого йога-университета. Сегодня я прочитаю лекцию на такую интересную тему, которая звучит у меня «Почему йога работает?». И я сразу оговорюсь, что мы не будем говорить о каких-то там тонких материях, мы не будем говорить там о чакрах, еще каких-то вещах. В первую очередь мы будем говорить о принципах йоги, потому что это основа, это то, действительно, за счет чего йога работает, и мы попробуем разобраться, как. Начнем с того, что очень часто, когда общаешься с людьми, которые относительно недавно начали заниматься йогой, можно услышать такие восторженные, хвалебные отзывы на тему того, что «О, йога, как здорово, она сделала мою жизнь лучше, моя жизнь стала счастливее, наполненнее» и так далее и тому подобное. И таких примеров действительно множество. Я думаю, многие из здесь присутствующих переживали что-то подобное. У меня было так. И встает резонный вопрос, что если йога — это так здорово, и если действительно есть такие потрясающие отзывы, почему же йогой в таком случае не занимаются все, так чтобы вообще все, да, если это так здорово. Здесь краеугольный вопрос о том, что же такое йога, чем она является и чем она не является в частности. Начнем с того, что наше базовое определение в школе открытой йоги говорят о том, что йога — это у нас система самопознания. Мы познаем себя, познаем окружающий мир, но это система самопознания, которая опирается на два таких больших кита, без которых йога йогой не была бы. Это первый и второй принципы йоги, о которых мы только что говорили на медитации. Спасибо, Наташа. И это у нас принцип доброты и принцип логики. Мы чуть подробнее поговорим сегодня об этом. Но сначала пару слов о том, что много можно встретить направлений, которые, может быть, даже внешне будут похожи на йогу, но йогой являться не будут. Не будут ею являться просто потому, что эти принципы не соблюдаются. У них могут быть какие-то свои цели. Не обязательно эти цели будут плохими, да? Допустим, люди, которые занимаются профессиональным спортом, той же акробатикой, у них есть определенные цели, они могут выглядеть хорошо, они могут гнуться, чисто внешне это будет чем-то похоже на те прекрасные картинки, которые можно найти в текстах, трактатах, в частности, по йоге. Но по факту у них цели немножко другие, средства достижения немножко отличаются. Но на выходе мы получаем нечто другое, отличающееся от йоги. Ну, например, спортсмен для того, чтобы быстро получить результат, зачастую пренебрегает такой вещью, как доброта к самому себе, как доброта к своему телу. На выходе это оборачивается зачастую травмами. Причем эти травмы могут сказаться не сразу. Очень часто травмы у бывших спортсменов уже наступают по окончанию карьеры, и травмы бывают достаточно серьезные. Зато они достигли определенного результата тогда, когда стояла конкретная цель. Может быть, выиграли какую-то медаль или чемпионат. Поэтому, когда мы проверяем, йогами занимаемся или нет, то мы всегда помним о принципах. И все начинается с доброты. Доброта — первый принцип йоги, который призывает нас не причинять вреда другим живым существам без крайней необходимости, если нет на то нашего долга. Но в данном случае речь не только о других живых существах, речь и о нас самих. У нас есть наше физическое тело, которым во время практики йоги мы занимаемся. Причем, ну, на самом деле, не только физическое, да, мы можем ментальными практиками себя где-то перегрузить. В данном случае начнем с грубого уровня. Так вот, когда мы занимаемся йогой, мы должны быть предельно внимательны к своему телу и не должны, в первую очередь, не должны ему вредить. Если у нас начинает что-то дико болеть после практики, либо у нас там уже колени никуда стали, это, скорее всего, говорит о том, что мы, конечно, может быть, принимали какие-то положения, но большой вопрос, была ли это йога. И почему это, может быть, не было йогой? Да, где был первый принцип в тот момент, когда мы начали практиковать на коврике? Это очень важный момент. То есть данном случае мы стараемся прислушиваться к своему телу и не перегружать его. Вообще в современном обществе есть две крайности. Одна крайность, когда люди максимум берут на себя обязанности, все время спешат куда-то, торопятся, что-то делают, и они натянуты все время как струна и не умеют расслабиться. А другая крайность – это когда люди, наоборот, склонны лениться, позволять себе. И как считается, что крайности, они неэффективны, они либо не дают результат, либо дают временный результат, да, как в случае, когда мы натянуты, мы можем вроде как добиваться каких-то результатов за счет того, что мы подобрали себя полностью, все время себя контролируем. Но рано или поздно может случиться что-то с нашим здоровьем, оно может не выдержать. Просто потому, что оно не было готово к таким нагрузкам. Так вот, первый принцип – это как раз принцип о том, как себе позволять. У нас есть второй принцип, который как раз о том, что нужно себя заставлять, в частности. Мы сейчас пока что говорим о первом. То есть, в первую очередь, мы не вредим себе. Это касается не только физической практики, это касается всего. Мы не переедаем, да? Мы едим здоровую пищу. Мы выбираем круг общения, мы не перегружаем себя информацией. И много-много таких есть нюансов. И есть хорошая поговорка, да, что тщательно пережевывая пищу, мы помогаем себе и обществу. Вот когда мы добры к себе, да, мы добры не только к себе, но и людям, которые нас окружают. Потому что когда у нас ничего не болит, когда нас ничего не тревожит, мы более спокойны, более уравновешены, и людям с нами проще. Это здорово. Другой момент с точки зрения доброты – это, в принципе, доброта по отношению к другим людям. Просто, может быть, где-то какая-то доброжелательность. Хотя бы начинать с этого. Потому что, проехавшись в московском метро, можно прийти к тому, что люди не очень часто бывают добры друг к другу. Но если ты доброжелателен и улыбчив с людьми, то они это чувствуют, они это ценят, они начинают как-то по-другому сами себя с тобой вести. И такой вариант взаимоотношений наиболее выгоден для каждой стороны, ну, как минимум, он еще и приятен. Поэтому все в выигрыше. Следующий момент – это конфликты, в частности, да, с другими людьми. В момент конфликтов первый принцип йоги нам ой как необходим. Потому что очень часто сам конфликт разгорается даже не из-за того, что какая-то была такая ужасная причина его возникновения, сколько какие-то наши внутренние реакции. И самое обидное, что эти наши внутренние реакции чаще всего просто-напросто в нас запрограммированы какими-то паттернами, заложенными обществом. Когда мы росли, мы видели, как вокруг нас поступают другие люди, и мы просто поступаем так же, не задумываясь. Вот первый принцип йоги. Он нас готовит к тому, чтобы мы от этих стандартных шаблонов, заложенных в нас, начали отходить. Есть в нашей школе прекрасная медитация, медитация на пожелание счастья всем живым существам. И считается, что когда мы желаем счастья всем, кого мы любим, кого мы не знаем и кого мы не любим также, тем самым мы формируем внутри себя некий островок незатронутости, который как раз на который не влияют вот эти наши заложенные программы. И в момент конфликтной ситуации, когда у нас начинает все кипеть, и мы уже готовы ответить обидчику, да еще сполна, а потом получить в ответку и снова ответить, у нас может быть этот островок незатронутости, который даст нам небольшой период времени на то, чтобы задуматься о том, какую реакцию мы для себя выберем. Мы можем почувствовать, что действительно у нас пошел какой-то негатив, мы готовы как-то ответить. Заметив его, мы сможем принять решение, как поступить. В некоторых ситуациях, в принципе, вполне бывает уместно и покричать. Да, в первом принципе мы говорили о том, что есть понятие долга, и в некоторых случаях проявления, в том числе с внешней стороны негативных эмоций, могут быть уместны. Например, в отношении начальник-подчиненный, ленивый-подчиненный, отношения родителей-ребенок, это может быть уместно. Но важно, чтобы мы сами контролировали это, чтобы мы понимали, что да, сейчас будет такая эмоция, и я готов действительно ее проявить, а не так, что эта эмоция нас захватила. Потому что когда эмоция нас захватывает, очень сложно остановиться. То есть сама по себе мысль, она ну, где-то нейтральна, но она цепляет какую-то нашу структуру, внутреннюю нашу эмоцию, начинает подпитываться нашими же ресурсами, остановиться бывает очень трудно, очень большие ресурсы нужно применить для того, чтобы остановиться, когда тебя несет. Поэтому гораздо проще эту штуку предотвратить. И регулярные практики йоги, когда мы разворачиваем внимание вовнутрь, они приводят к тому, что мы начинаем замечать себе, когда какие-то мысли к нам приходят, когда какие-то состояния к нам приходят. То есть, практикуя даже хатха-йогу, физическую йогу на коврике, мы учимся слушать наше тело, учимся разворачивать внимание внутрь, извне, вовнутрь. И когда мы практикуем регулярно, достаточно продолжительное время, то нам уже вполне естественно становится в обычной жизни замечать, когда у нас вдруг непроизвольно начинают сокращаться мышцы. Это какой-то, может быть, начальный уровень. Да, а мышцы, они сокращаются чаще всего, когда мы нервничаем, когда стресс какой-то, какая-то эмоция, опять же, нас захватывает, там, слоит, гнев и так далее. В дальнейшем, уже со временем практики, приходят способности понимать, что вот такая-то мысль приходит, что эта мысль сейчас так-то может на меня повлиять. Да, у меня уже был такой опыт, сейчас я могу начать злиться. Мне будет очень сложно остановиться, я могу не говорить лично. Но с этим можно работать. И казалось бы, так просто. Будь добр, другие будут тебе, и все будет хорошо. То есть всем в детстве бабушки, мамы говорили о том, что доброта – это прекрасно. Все слушали сказки, смотрели мультфильмы, эти же фильмы сказочные. И везде доброта была на первом месте. Мы всегда переживали за персонажей, которые за добро. Хотя, может быть, конечно, за зло тогда переживал, но в основном, наверное, большинство переживало за добрых персонажей. Но по факту, по жизни почему-то получается, что принцип доброты не всегда соблюдается. Вроде бы очевидно, но трудно применимо. И здесь тоже есть такая интересная практика, которую у нас также в школе открытой йоги рекомендуют. Это практика, когда мы перед сном, вечером, отходя ко сну, просматриваем свой день на предмет того, каким он вообще был, какие ситуации у нас были, были ли мы добры, в частности. В тех или иных ситуациях, добры к себе, добры к другим людям. И замечая за дня в день в себе какие-то вот такие косячки, что где-то мы поступили не так, мы начинаем более критично к себе относиться. Более того, эта практика приводит к тому, что мы в принципе по жизни становимся более осознанными. Уже зная, что вечером нас ждет очередное воспоминание о сегодняшнем дне, мы становимся более внимательными к тому, что происходит здесь и сейчас. И вот мы уже идем вроде бы как привычный маршрут от работы до дома, там, от метро до дома, и мы начинаем смотреть по сторонам, замечаем какие-то детали, подмечиваем. Мы слышим какие-то слова других окружающих, мы лучше и внимательнее слушаем других людей, а не ждем, когда они замолчат, чтобы начать говорить самостоятельно. И, в принципе, даже вот эта большая осознанность, она дает каких-то красок в нашу жизнь. Более того, эта осознанность, она зачастую дает нам какие-то ответы на наши вопросы. Нас может тревожить какой-то вопрос по жизни, а прислушиваясь, быть более внимательным, осознанным по ходу дня, можно действительно получить какие-то ответы в самых, порой, неожиданных для себя ситуациях. Вот осознанность. Считается, что чаще человек живет либо где-то в прошлом, воспоминаниями, переживаниями о том, как могло бы быть по-другому, либо планирует что-то на будущее, либо переживает из-за того, что его ожидает какое-то событие дальше. И гораздо реже человек находится в текущем моменте. В некоторых текстах можно встретить такую аналогию, что наше «я» находится на пересечении прошлого и будущего. То есть это как раз тот самый момент осознанности в текущем моменте. И опять же, практикуя йогу, практикуя те же физические практики, обращая внимание на свое тело, на свои ощущения, вот практик йоги, мы привыкаем к тому, что мы находимся в текущем моменте. Практикуя йогу, мы не думаем о том, что там предстоит нам на следующий день на работе. Мы не переживаем какое-то событие, которое случилось с нами сегодня или вчера. Мы стараемся полностью сфокусироваться на практике, и эта привычка потом помогает нам более осознанно чувствует себя, в частности, и в обычной жизни тоже. Это то, что касается доброты первого принципа. Он у нас основной, без него все остальное не имеет смысла. То есть у нас есть принцип логики, принцип, он же принцип эффективности, принцип здравого смысла. Если мы стараемся им руководствоваться, это здорово, но если мы забываем про первый принцип, возможно, мы занимаемся чем-то хорошим, но определенно мы занимаемся не йогой. Об этом тоже стоит помнить. Но что интересно, казалось бы, поступает логично, все будет хорошо, но, как правило, мы поступаем нелогично. Различные исследования людей, которые работают на психологии, которые исследуют работу функционирования мозга, в частности, такая женщина, как Татьяна Черниговская, они прямо говорят, что человек – существо нелогичное, что оно ведет себя как-то странно, что оно ставит конкретные цели, принимает какие-то решения, но ведет себя совершенно по-другому. Вот йога, она как раз призывает нас быть логичными и последовательными. И это касается всего. В частности, если мы ставим цель себе в йоге какую-то конкретную, мы должны к этой цели идти. И идти конкретно на коврике, практикуя йогу. А не так, что сегодня мы занимаемся йогой, завтра мы пошли в пилатес, послезавтра мы пошли на борьбу на найских мальчиков. Вот. И в итоге мы не получили результата того, которого хотели. Быть может, мы получили какой-то результат, но не такой, какой могли бы получить, если бы мы были логичными, последовательными и шли к изначально намеченной цели. Вот второй принцип йоги. Он призывает нас отбрасывать все то, что не ведет нас к поставленным нами целям. И в данном случае цели могут быть разные. Иногда лучше даже поставить какую-то цель, которая в итоге окажется не самой лучшей, что ли. Но лучше ее поставить, достичь ее и понять, что мы сделали какую-то ошибку, получить какой-то опыт и в дальнейшем поставить новую цель, идти к ней. Нежели, как это часто бывает, когда мы ставим цели, на полпути разворачиваемся, вот там более интересная цель, она новенькая, свеженькая, я там еще не был, пойду-ка я сейчас туда. В результате мы не достигаем того, чего бы хотели. Поэтому в данном случае здесь встает вопрос преданности, в первую очередь, самому себе, преданности своим принятым ранее решениям. Ну, как вариант преданности можно привести, допустим, когда мы принимаем решение стать преподавателем йоги и закладываемся на обучение на 4 года, то мы обещаем это в первую очередь самим себе, не кому-то другому. И за 4 года могут быть самые разные сомнения, а смогу ли я, а может быть это не мое и прочее, и прочее. И мы себе пообещали, мы решили, мы поставили эту цель. И если мы свернем с пути, мне, конечно, легко говорить, у меня 3 недели осталось, до начала 4 лет. Но тем не менее, если мы свернем с пути, то в очередной раз мы подведем сами себя. Внутри нас есть какой-то такой механизм, который за нами записывает, что здесь мы себе пообещали и сделали, либо не сделали. Что называется, ведет такой внутренний счет. И когда мы намечаем себе цели и достигаем их, выполняем, мы утверждаемся в собственном всемогуществе. То есть считается, что лучше ставить даже иной раз простенькие какие-нибудь цели на первых шагах, выполнимые цели, но обязательно их достигать. И каждый раз, может быть, усложнять задачу, идти к более сложной задаче, и тем самым каждый раз, достигая поставленных целей, мы убеждаемся в том, что да, я могу, и я делаю. И в результате мы понимаем, что действительно мы можем все. Как пример, Вадим Валерьевич очень любит приводить военные примеры, и иногда приводит пример, если я не ошибаюсь, как Суворов готовил войска к последующим атакам, он наставил для них конкретные выполнимые задания, которые они вообще точно выполнят. И логика была следующая, что когда он даст им невыполнимые задания, они тоже его выполнят, просто потому что они уже не сомневаются в себе, что у них каждый раз все получается. Еще один момент, касаемый второго принципа, это поиск так называемых убийц времени, потому что по жизни очень много отмазок, каждый для себя может придумать, почему в тот или иной конкретный день он не мог не позаниматься йогой. Убийцы времени могут быть самые разные. Самые популярные на сегодняшний современный лад – это, конечно же, социальные сети. Кто-то любит сериалы, кто-то любит поспать подольше, либо лечь пораньше, либо покушать побольше, и там уже как-то не до йоги, не до состояния. Но каждый для себя может отметить, что так или иначе ему можно найти для занятий йоги конкретное время каждый день. Конечно же, когда мы только начинаем практиковать, возможно, нам не нужно практиковать каждый день, возможно, будет достаточно 2 раз в неделю. Но когда мы начинаем чувствовать, что йога действительно работает, хочется заниматься каждый день. Но иногда бывают, да, вот такие нюансы, что вроде бы как и некогда. И здесь несколько нюансов. Во-первых, мы отмечаем для себя, что действительно у нас есть такие убийцы времени. А во-вторых, очень хорошо помогает такой инструмент, как планирование времени. С планированием тоже, правда, есть свои нюансы, потому что когда начинаешь заниматься планированием, всегда есть такая уловка, что хочется напланировать как можно больше. И в результате получается, что это как можно больше почти невыполнимо. Обычно отдых никто себе не планирует. Вот. Мы расстраиваемся и как-то в следующий раз уже не хотим ничего планировать. Поэтому здесь тоже нужно подходить поэтапно, планировать хотя бы хоть что-нибудь, по чуть-чуть, но напланированное выполнять. С той же практикой йоги не обязательно планировать, да, допустим, полноценную полуторачасовую практику себе на каждый день. Ну, можно себе на первых порах, когда мы только начинаем заниматься, планировать, наметить некий минимум. Не знаю, взять хотя бы 15-20 минут, но они уж точно найдутся, в крайнем случае, перед сном. Да? Ну уж даже качество сна будет лучше, нежели чем если мы ляжем, не попрактиковав. И когда у нас есть график, и мы ему следуем, это на самом деле очень серьезно экономит наши ресурсы. Потому что когда у нас нет четкого плана, мы можем сидеть и думать, чем мы будем заниматься. Этим либо этим. И у нас такой, да, фактор метания, из стороны в сторону. Метание, оно очень энергозатратно, поэтому если у нас есть график, и мы по нему идем, у нас нет сомнений, да, вот что-то интересное всплыло, и хочется прям, ну хочется что-то почитать новое, посмотреть новое, прямо оно просится. А мы себя нет, мы заставляем. Это и определенный аскетизм известный. Когда нет, у нас есть план, мы должны его следовать. Вот если время останется, то, быть может, мы посвятим ему это. Либо мы это включим в план на будущее, да, что нам это было интересно, мы отметили, себе записали. На потом. Ну и, конечно, все, что касается логики и здравого смысла, с точки зрения второго принципа йоги, здесь нужно помнить о потребностях своего физического тела. Наше тело, оно так сделано, что оно требует определенных нагрузок. А в современном обществе мы этих нагрузок ему часто не додаем. У меня на телефоне стоит автоматический шагомер, и он мне периодически уведомляет, когда я прошел 10 тысяч шагов. Я каждый раз радуюсь, потому что это бывает далеко не каждый день. Вот. Я понимаю, что, в принципе, движений мне в обычной жизни где-то, может быть, не хватает. Я их добираю, практикую йогу. В частности, крия-йога, она очень хорошо компенсирует нехватку движений, даже наперед нам позволяет набрать движений. Но, помимо того, что мы работаем с чисто, может быть, математикой нашего тела, да, даем ему нагрузку, мы в том числе работаем с такой штукой, как стресс. Очень актуально для современного человека находиться все время в стрессовом состоянии. И стресс, он, если он у нас постоянный, он содержит в себе ряд негативных последствий. Ну, во-первых, выделяются определенные гормоны. Во-вторых, в стрессе у нас все время напряжены мышцы. Они не расслабляются. Когда мышцы напряжены, идет определенная нагрузка на нашу нервную систему. Нервная система говорит о том, что да, все плохо, давайте мы мышцы еще больше сожмем. А эта штука, она очень энергозатратна. И получается замкнутый круг. У нас нет ресурсов для того, чтобы бороться со стрессом, а стресс еще больше ресурсов у нас потребляет. Практики йоги на регулярной основе отлично помогают нам справляться со стрессом. И это один из как раз факторов, почему йога действительно работает. То есть, если мы на регулярном основе вот это состояние внутреннее, тяжелое, из себя убираем, естественно, без какого-то излишнего перенапряжения, то жизнь, она становится прекраснее. Да? Нет вот этого какого-то постоянного дамоклого меча, который вот-вот на нас обрушится. И действительно, жить в таком состоянии гораздо приятнее. Помимо этого, конечно же, нужно помнить о том, что тело подвержено такой вещи, как старение. И старение, оно касается самых разных наших структур. В частности, есть такая интересная связка, что у нашего физического тела есть мышцы, а есть различные связочные аппараты. Связки, сухожилия и прочие связочные элементы. Так вот, все, что касается связочных элементов, оно стареет гораздо быстрее, чем мышцы. И если мы не уделяем этому время, не работаем с этим направлением, то начинается достаточно большое количество болезней, которые мы можем наблюдать на примере старшего поколения. Есть более интересные подробности касаемо анатомии. Допустим, есть такой, даже не знаю, органом, наверное, его не назовешь, есть такая структура в человеческом теле, как межпозвонковый диск. Да, то, что у нас находится между позвонками позвоночника. Вот у него есть такая особенность, что начиная с определенного возраста, он перестает обеспечиваться питательными веществами. То есть у него своя внутренняя кровеносная система перестает работать. То есть получается, где-то по 30 лет наш организм какую-то структуру выключает. И если мы не будем ее поддерживать, а поддерживать мы ее можем только за счет активной работы близлежащих, в частности мышц, да, мышцы будут уже сами отдавать нашим межпозвонковым дискам какие-то питательные вещества, в частности воду будут им передавать, то если этого нету, да, то у нас очень быстро происходит износ. Ну, самая крайняя стадия, которая знакома многим людям старшего поколения, это межпозвонковые грыжи. То есть когда наш межпозвонковые диски, они сначала осыхаются, потом постепенно начинают деформироваться, ну и со всякими негативными дальнейшими последствиями, вплоть до того, что там нервы пережимаются в позвоночном столбе. Поэтому практика йоги, она работает в данном случае как профилактика. То есть мы, когда говорим в этом смысле о йоге, мы должны помнить о том, что йога у нас система самопознания в первую очередь. Йога не медицина, йога не лечит, не занимается лечением. Но за счет того, что мы занимаемся собой, занимаемся с тем, что мы помним про первый принцип йоги, с тем, что мы помним про второй принцип йоги, мы, по сути, делаем некую профилактику старения нашего организма, старения наших мышц, старения наших суставов, наших связок, сухожилий и так далее. Кроме того, регулярная практика на коврике у нас улучшает наше кровообращение. Причем кровообращение по всему телу. Очень часто, когда в определенных участках тела бывают какие-то застои, особенно это касается часто нашей тазобедренной области, вот регулярная работа с этой областью, опять же, оживляет весь наш организм, оживляет наши нижние конечности, в частности, оживляет все то, что касается половой жизни. То есть плюсов очень много, и если этим, опять же, не заниматься, будут происходить какие-то застои и негативные от этого последствия. Йога, опять же, как некое такое средство профилактики. Опять же, не лечит, это у нас как такое следствие от самопознания. И если мы говорили о том в доброте, что мы не должны где-то себя насиловать, да, мы должны где-то себе позволять, то принцип логики, он же принцип эффективности, он о том, что где-то все равно нужно себя заставлять. Потому что где-то мы можем полениться, и вот этот фактор, что где-то себя нужно заставлять, он тоже должен присутствовать. И в результате, как метод такой в йоге, он сводится к тому, что мы стараемся в своей жизни, начиная с практики йоги, конкретно с практики йоги, а потом и своей обычной жизни, начинаем чувствовать, где себя заставить, где себе позволить. Да, такой где-то газ, где-то тормоз. Это действительно очень положительно сказывается на всей нашей жизни, и получается, что действительно люди потом ходят, сияют и говорят, что жизнь изменилась с практикой йоги. И вроде бы все так здорово. Доброта, логика, здоровье, да, как некое следствие от этого. И почему бы не заставить всех заниматься йогой? Казалось бы, помогло мне, давайте мы сейчас побежим, заставим всю нашу родню тоже практиковать. маму, папу, там, братьев, сестер и так далее. Пускай все практикуют йогу. Но, увы, так обычно не получается. Вообще, это общая такая тема, особенно среди студентов, в частности, да, нашего международного открытого йога-университета, когда на первых курсах, набравшись да, какого-то такого вдохновения, бежишь домой и уговариваешь, что нужно обязательно заниматься. И, как правило, сталкиваешься с такой волной непонимания, что куда ты лезешь в мою вселенную и навязываешь мне тут какую-то йогу. Мало того, что сам занимаешься, еще и нас хочешь туда. Вот, поэтому здесь, конечно, нужно помнить о том, что первый принцип йоги говорит о том, что мы не причиняем вред другим живым существам. Мы не вредим. Да, у нас нету долга родителей заставлять корячиться на коврике. Вот, но между тем есть, конечно же, еще и третий принцип йоги. Он призывает нас к активной жизненной позиции, к помощи другим живым существам. Но весь нюанс заключается в том, что третий принцип йоги, он о том, что мы, во-первых, помогаем людям, которые сами этого воли изъявили, сами хотят, чтобы мы им помогли, не кто-то другой, а именно мы. А во-вторых, что мы действительно можем им помочь. Очень часто по жизни бывает так, что мы не можем помочь, но пытаемся. Да, ну, нас даже просят, но мы по факту действительно не можем, но желание есть. Вот третий принцип о том, что мы и можем, и люди хотят нашей помощи. Ну а третьем принципе йоги на следующей неделе более подробно расскажет Сережа Бодхи, поэтому мы не будем на нем подробнее останавливаться. Так вот, то, с чего вообще начинается любая йога, то, с чего действительно можно добиться в итоге результата, это как раз то, чтобы человек сам волеизъявил заниматься йогой, чтобы он волеизъявил сделать свою жизнь лучше. Потому что если это навязано со стороны, то, как правило, ничего хорошего не будет. Конечно, да, бывают случаи, когда мы кого-то за ручку привели с собой, либо сами с кем-то за ручку пришли на первое занятие йоги, и так вдохновились, что йога стала неотъемлемой частью жизни. Но это скорее исключение. Чаще всего, даже если такое случается, что человека кто-то за ручку приводит на йогу, это скорее некий такой зернышко на будущее. Но на самом деле это можно сравнить с тем, что вы просто поделитесь с человеком тем, что йога действительно что-то хорошее, доброе, светлое, что дает действительно результаты, и на вашем личном примере это можно отследить. И человек тоже это запомнит, потому что многие приходили в итоге в йогу, потому что до этого, раньше, они где-то слышали о том, что йога – это хорошо. Вообще часто, очень часто люди приходят в йогу в тяжелые моменты жизни, когда что-то не так, все не складывается. И в эти моменты они думают, как поменять ту же ситуацию. Уже есть сильное желание, невыносимое желание все исправить. И вот тут, если какие-то зернышки раньше у человека были, он слышал о том, что йога хорошая, он думает, может быть, и мне поможет действительно. Вот этот момент волеизъявления, он на самом деле краеугольный. Без него очень тяжело. Но вообще в йоге есть такое тройное лекарство. Собственно, оно начинается именно с волеизъявления, а дальше идет такая вещь, как знание. То есть мы решили, да, что мы хотим с помощью йоги сделать свою жизнь лучше, но мы пока не знаем как. Нам нужно получить это знание, нам его нужно получить где-то. Получая знание, второй ингредиент из трех, мы должны это знание применять. То есть делать какие-то действия на регулярной основе, и эти действия сообразно полученным знанием. И работы три вот этих флакона, волеизъявление, знание и действия, они в итоге и будут давать результат. Если, конечно же, мы действуем согласно первому и второму принципу йоги, но они в принципе заложены в знание, если мы пришли в йогу заниматься, да, йоговское знание получать или какое-то другое. Причем очень интересно так устроено, что когда мы практикуем, да, выполняем некое действие, мы еще больше утверждаемся, да, если мы получаем действительно какой-то результат, мы еще больше утверждаемся в том, что изначально наше желание было правильным, нам еще больше хочется заниматься, мы стремимся еще больше узнать. Более того, мы что-то узнаем о своем теле, о том, как оно функционирует, как ему лучше, что действительно здесь лучше напрячь, а здесь лучше этого не делать, лучше расслабиться. То есть у нас становится больше знания. Больше знания, лучше наши действия. И вот это тройное лекарство одно другое вытягивает, в итоге дает нам йоги очень и очень хорошие результаты. Причем на самом деле вот этот фактор о том, что нужно быть и логичным, и добрым к себе, помимо того, что вот эти тройные прекрасные лекарства, о нем очень часто можно забыть. И очень интересно, что забывают о нем в том числе и очень даже опытные практики. Буквально на этой неделе я читал историю про одну американскую преподавательницу йоги. У нее был стаж преподавания больше 10, по-моему, лет. И она получила очень тяжелую, но, с другой стороны, несколько даже комичную травму. Она позировала на фотосессии. Ну и как фотосессии, йога, значит, нужно себя как-то показать с наилучшей стороны. Вот. И она принимала там какую-то очень сложную позу, и в результате чего порвала себе подколенное сухожилие. Вот. И она там восстанавливалась очень долго. И как она сама потом признавалась, ну, конечно, говорит, все замечательно, но в этот момент я занималась не йогой, потому что я просто-напросто забыла про то, что нужно быть внимательным к себе, добрым к себе, про то, что нужно было, там, может быть, размяться как-то, да. Мне просто хотелось покрасоваться перед другими. А йога — это немножко о другом. Конечно, когда мы первый раз приходим в зал, кругом много людей, то очень много мыслей о том, а как я выгляжу, а другие делают лучше, а что они подумают обо мне, я делаю как-то не так. И очень много с детских лет у нас сидит со школьной физкультурой, быть может, что надо быстрее, выше, сильнее. Многие приходят в йогу после профессионального спорта, так или иначе, хоть чуть-чуть, но он там мог присутствовать. И вот этот инструмент быстрее, выше, сильнее, он зачастую не работает, зачастую ведет к травмам. В йоге считается, что сама по себе йога, она безопасна. У нас были даже хорошие лекции на эту тему. Можно найти на нашем YouTube-канале в открытом доступе «Опасна ли йога?». По-моему, такое у нее было название. И в трактатах по йоге тоже можно часто встретить, что нерадивый ученик может нанести себе вред, даже кушая похлебку. То есть есть определенные методы, есть определенные принципы. И если они не соблюдаются, если человек отвлекается, да, если он неосознан, то он получает высок риск, что он может себе как-то повредить. Даже, в принципе, любой из нас может подумать о том, когда в жизни он получал какие-то повреждения, какие-то травмы, даже самые простые, быть может. Где-то ударились, где-то споткнулись, оцарапались и так далее. Как правило, это когда мы отвлеклись. Мы идем в метро или по улице, о чем-то задумались, раз, оп, у нас кто-то врезался, раз, мы споткнулись, не дай бог упали, ушибились. То есть в данном случае, скорее всего, мы просто были где-то не в текущем моменте, да, нам не хватало осознанности. А йога, она как раз об осознанности. Мы разворачиваем наше внимание извне и разворачиваем его вовнутрь, работаем. И если у нас есть вот это понимание, что есть тройное лекарство, волеизъявление, знание и действие, в санскрите они звучат как ичха, джнана и крия. Если мы понимаем принципы йоги и стараемся их применять в своей практике, в частности, очень хорошая, опять же, практика перед началом каких-то упражнений, просто пообещать себе, что мы будем добры к себе, и не будем себе причинять вред, что мы будем логичны, то есть мы все-таки будем применять усилия, когда это необходимо, а не просто будем валяться там, полтора часа на кухне. Вот, чтобы они для нас, эти принципы, работали. Ну и в момент практики стараться проверять себя на то, где вообще наши сейчас мысли. Очень легко, выполняя какое-то упражнение, задуматься о чем-то другом. И здесь важно отмечать это при себя и возвращать себя обратно. И когда мы начнем практиковать, соблюдая эти принципы, рано или поздно мы начнем получать очень положительные эффекты. Более того, считается, что одним из показателей успехов в нашей практике йоги — это привычка заниматься йогой. В частности, привычка заниматься йогой каждый день. Если у нас эта привычка есть, и мы действительно занимаемся соблюдением принципов йоги, то это уже вопрос времени, когда мы достигнем результата. Результат может быть совершенно разный. Считается, что люди приходят в йогу с разными целеустремлениями. И считается, что нет плохой мотивации, когда мы приходим в йогу. И любая мотивация заслуживает уважения. Считается, что любые цели достижимы. Конечной целью йоги считается безграничная, ничем не обусловленная свобода, но мы говорили с вами, что мы не будем о каких-то эмпириях сегодня говорить, или о каких-то более понятных, приземленных вещах говорить, но даже более приземленные вещи чувствовать себя хорошо ежедневно. Вставать с удовольствием утром, с удовольствием идти на работу, с удовольствием работать, с удовольствием покушать, с удовольствием и не иметь от этого каких-то негативных последствий, с удовольствием делать физические упражнения. Получаются действительно яркие ощущения, яркие впечатления от жизни. Это же действительно здорово и стоит того, чтобы заниматься йогой. Я помню, у Михаила Жванецкого была такая шутка по поводу здорового образа жизни. По-моему, звучала она так, что если вы будете заниматься фитнесом, то вы поживете на 3 года дольше. Но эти 3 года нужно будет провести в спортивном зале. Как-то так. Я точно достал, не помню, но смысл был о том, что все то время, на которое вы дольше поживете, вы проведете как раз в спортзале. Так здесь немножко о другом, да, что практикуя, мы стараемся сделать лучше каждый свой день. И это действительно здорово. То есть мы даже можем не задумываться о том, дольше мы доживем, меньше. В конце концов, несчастные случаи никто не отменял. Вот. Но получать удовольствие от жизни здесь и сейчас, это же здорово. И это очень достойная цель для того, чтобы ежедневно практиковать йогу. Ну и с точки зрения, опять же, того, что дает нам йога с точки зрения обычного, опять же, человека. Когда мы работаем на коврике с нашим физическим телом, мы прислушиваемся к нашим ощущениям, чисто физическим ощущениям от нашего тела. И так интересно сделан наш организм, что эти физические ощущения, они становятся в какой-то момент конкурентами нашим мыслеформам, нашим мыслеобразованиям. Бывает так, что человек очень много энергии своей тратит на какие-то переживания. Зачастую эти переживания яйца выеденного не стоят, но так бывает, что действительно мы о чем-то думаем больше, чем оно того стоит. Но стоит уделить достаточное время занятию физических практик йоги, что ощущения тела начнут выдавливать эти мысли. То есть, помимо всего прочего, мы начнем также еще и экономить свой собственный ресурс. Ну и тоже, как одно из интересных следствий, не всегда у нас есть коврик, да, не всегда мы можем за счет чисто физической практики как раз выдавить какие-то такие экстремальные переживания. Иногда бывает по-другому, когда мы там приходим на работу, на собеседование, либо там на общение с начальником, какой-то серьезный разговор там предстоит, и вот у нас какой-то мандраж. Здесь тоже у нас есть различный арсенал практик. Это может быть и мантра-йога какая-то, переключить внимание, практиковать такой некий метод замещения. Это может быть и просто наблюдение за дыханием. Просто мы переключаем внимание на что-то другое, и нас подпускает. Мы уже не держимся за какие-то наши проблемы, и нам проще воспринимать ситуации, происходящие с нами, а значит, мы делаем меньше ошибок по жизни. Это вообще очень важная такая тема, она связана со стрессом, то, что такой один из нюансов, почему действительно йога работает, это то, что в обычной жизни мы привыкаем, то, что мы должны сами решать свои проблемы, мы держимся за них, переживаем постоянно, думаем о них, обсуждаем наши проблемы. А если нам удается иногда просто хотя бы на часик на коврике от них отключиться, отпустить ситуацию, иногда наблюдается совершенно волшебный эффект, когда ситуация разрешается самым порой странным, необъяснимым образом. Казалось бы, вроде бы мы просто отпустили ситуацию, а она взяла и решилась. Такой вот тоже эффект от самопознания. В обычной жизни есть такой соблазн, как поиск комфорта. Причем комфорт почему-то очень часто понимается обычными людьми как ничего не делание. Некое такое удобство, когда можно сидеть и ничего не делать. Но йога нас учит тому, что за бездельем наступает боль. эта боль вполне реальная. Это может быть и ментальная боль, это может быть болезни, какие-то болезни нашего нагруженного на физическом уровне, вполне понятные, вполне ощутимые. Поэтому йога нас призывает к активной жизненной позиции, хотя бы к активной жизненной позиции в отношении самих себя, в отношении образа жизни, в отношении питания, в отношении получаемой информации, в отношении общения и прочего, прочего, прочего. Мы сами вольны выстраивать все это в своей вселенной. Ну и, конечно, те последствия, которые от этого мы получаем, за эти последствия мы должны взять ответственность тоже на себя. Потому что, ну, как правило, никто не виноват в том, что мы сделали тот или иной выбор. Хотя иногда очень просто переложить вину на кого-то другого. Сказать, что вот он виновник всех моих бед, а я могу расслабиться. Так вот, когда мы занимаемся йогой, мы стараемся отсечь все лишнее, что раньше нас как-то, быть может, тревожило. Мы стараемся ставить цели, добиваться их. Наша жизнь становится более яркой, более насыщенной, более увлекательной. В том числе и за счет того времени, которое мы проводим на коврике, практикуя физические йоги, практикуя мантры-йогу, практикуя пранаяму, медитации. И нас начинают абсолютно не интересовать какие-то вещи, которые занимали раньше. Нам уже не интересны пустые разговоры, склоки какие-то, которые заводят кто-то во дворе. Нам уже не интересны какие-то, быть может, спортивные результаты команды. Да, все друзья расстраиваются, что команда проиграла, там, не попала какой-то там турнир другой, да, там, Лига чемпионов, попала команда, все, конец жизни. Вот. А мне все равно. Да, я начинаю заниматься йогой, я самодостаточный, моя жизнь яркая, насыщенная. Как бы, ну, хорошо, если я захочу, я с друзьями посмотрю какое-то соревнование, проведу с ними время, получу какое-то настроение, но получу какое-то впечатление от этого, но мое настроение, хорошее или плохое, не будет зависеть от того, как состоялось там какое-то спортивное мероприятие, или от того, как какие-то другие люди приняли какие-то решения, да, там, закон какой-то вышел. Почему от этого должно очень сильно улучшиться или улучшиться мое состояние? Я должен быть самодостаточен. Так вот, подведем некий итог. Занимаясь йогой, мы подходим к йоге, в первую очередь, с того, что мы выявляем, мы хотим ей заниматься, хотим именно через йогу получать вполне конкретные результаты. Чтобы их получать, мы что-то изучаем, чтобы получать, конечно же, этого недостаточно, мы еще что-то и делаем. При этом мы соблюдаем принцип доброты, не причинения вреда как другим, так и себе. Наша жизнь уже от этого становится много лучше, много приятнее. Мы также следуем второму принципу йоги, принципу логики, эффективности и здравому смыслу. Мы ставим цели, мы идем к ним, мы отсекаем все лишнее, все неуместное, ненужное. Мы утверждаемся в том, что мы действительно можем достигать наших целей. Утверждаемся в своем всемогуществе. И получаем результаты нашей жизни, становятся действительно ярче и насыщеннее. Ну и как следствие могут быть самые разные вещи. Одна из них это как то, что в жизни мы становимся еще успешнее. То есть, как правило, человек, который занимается йогой, с ним приятнее общаться с другим людям. Если с тобой приятно иметь дело, возможно, на работе это заметят, дадут тебе более интересное направление, более интересную работу. В принципе, замечено, что люди, которые занимаются йогой на протяжении продолжительного времени, у них лучше, активнее работает их ум, развивается еще и это направление. Опять же, это несет за собой определенные последствия. Положительные, я надеюсь. Да, если мы помним про первый и второй принцип йоги, то они должны быть положительными. Поэтому, если вдруг мы еще не уверены в том, что йога действительно работает, то мы берем инструменты, выявляем, во-первых, чтобы они у нас сработали, чтобы в нашей жизни тоже получилось, берем инструменты, изучаем их, начинаем применять, практиковать, и если они становятся частью нашей жизни, становятся привычкой, то лишь вопрос времени, когда и очередной человек получит результат от йоги, и от него тоже мы услышим хвалебные отзывы о том, что да, йога замечательна, йога изменила и мою жизнь тоже. Это была лекция на тему «Почему йога работает?». Меня зовут Михаил Ашин, я преподаватель школы открытой йоги. Изучать теорию и практику йоги можно самостоятельно на наших бесплатных интернет-йога-курсах по адресу univervlas.com. Также, если вы хотите получить дополнительную профессию, изучать, преподавать йогу на английском и русском языках, то добро пожаловать на курсы подготовки преподавателей йоги Международного открытого йога-университета. Старт обучения у нас в октябре, сейчас как раз идет набор. Подробная информация на сайте openyogaclass.com. У нас также проводятся регулярные семинары, ретриты, выездные семинары. Ближайший из них состоится 16 сентября, это следующее воскресенье, это будет семинар по мантре-йоге. Он пройдет в центре РИПа на станции метро. Здесь пройдет? Вот так, неожиданно. Значит, он пройдет здесь, в метро Новослободская, в Зебра Стел. Сейчас у нас? 12, все хорошо. С 12 с 6 часовой будет семинар по мантре-йоге. Всех вас приглашаю. Также подробное расписание о наших занятиях можно найти на сайте openyogaclass.com. Мои же занятия проходят в центре РИПа на Бауманской по вторникам и четвергам в 16 часов. И также в ближайшую среду я проведу занятия по мантре-йоге в среду в 8 вечера. На этом спасибо. Наша лекция окончена.